Продолжая наши рассуждения, мы забрались в область определения молитвы как таковой, как что собой по существу представляет собой с точки зрения логической молитва. И привели мнение Рамбама насчет того, что молитва – это авойда, это служение, которое каждый день человек обязан вершить. Если я правильно понимаю, Рэбе хочет подчеркнуть именно слово «служение», «работа», что это «авойда», приводит соответствующее толкование мудрецов, сообщающее, что именно молитва подразумевается под «авойдой», служение сердцем. И Рамбам определяет эту работу как необходимость ежедневно просить и молиться, спросить о своих нуждах, прославлять Всевышнего. И для того, чтобы разобраться в этом, Рэбе предлагает проанализировать, проанализировать соотношение между действием и внутренним содержанием, внутренним намерением, кавоной, скажем, чувством в заповеди молитвы. Вот с точки зрения этого соотношения все заповеди можно поделить на две группы. С точки зрения одной, одна группа – это заповеди, которые выполняются на уровне действия, ну или на уровне речи, которое тоже малое действие. И главным в ней, то есть, собственно, существом заповеди является именно действие. Кого она может сопровождать, это действие? В большинстве случаев, наверное, может и не сопровождать. В ряде случаев кого она обязана сопровождать это действие, если кого она нет, то заповедь является невыполненной. Тем не менее, кого она не входит в эти заповеди, не является их существом, не является их предметом. Другая часть, другие заповеди, это заповеди, которые выполняются именно на уровне чувства, на уровне намерение сердца, желание сердца, скажем, любовь ко Всевышнему, страх перед Всевышним, то есть те заповеди, в которых вот эта часть, эта сторона является главным. А молитва, говорит Рэбе, это такая уникальная, в этом плане уникальная заповедь, единственная в своем роде, когда вот это просить и молиться представляет собой... Сейчас я стал понимать, что не понимаю, почему она уникальна и чем она отличается в этом плане от заповеди второго типа. Так вот, это заповедь, в которой просить и молиться, то есть внутреннее ощущение, внутреннее чувство является совершенно необходимым, причем необходимым именно таки не с точки зрения участия гавра, участия субъекта заповеди, в ее осуществлении. Там я поучаствовал в выполнении заповеди, или я как автомат ее выполнил, никак не присоединившись к ней, ничего от нее как бы не получив. Не вскочив на нее, помните метафору нашу, не вскочив на нее, как на подножку телеги. А представляет собой именно... Вот само тело заповеди, сам предмет заповеди, само хефце, как мы назвали, объект заповеди. И если в молитве, сурово говорит Рэбе, если в молитве отсутствует этот предмет, то тогда молитва не является молитвой, даже если мы всю ее пробубнили. Если даже весь текст, который в Сидуре напечатан, мы от корки до корки пробурчали, думая о своем, о чем-то совершенно постороннем. Молитва здесь отсутствует как таковая. То есть речь для молитвы является обязательным элементом. Молитва обязательно должна совершаться, проговариваясь вслух, более того, проговариваясь с определенной там громкостью, скажем, то есть и есть различные рекомендации мудрецов и требования к процессу молитвы, которые регламентируют то, как должно там, какие места проговариваются совсем вслух, какие шепотом и так далее. Но, тем не менее, вот все эти вопросы, имеющие отношение к проговариванию, они ничего не способны добавить в молитве, если в молитве отсутствует главное, если отсутствует, собственно, сам предмет молитвы. А когда он отсутствует, когда нет вот этой просьбы, как он говорит, там, «тхина лисханен мисханен умиспалель». Если отсутствует мисханен умиспалель, то есть мы с вами не молим Всевышнего ни о чем, действительно, не просим, не осознаем того, что мы... У нас нет этого сердечного желания, сердечного стремления, сердечной потребности, скажем, наверное, да, то молитвы просто нет, просто ее не было, и не о чем говорить. Она, там, вышли мы, выполнили обязанность, не выполнили обязанность, до какой степени выполнили обязанность. Говорить не о чем, потому что не было молитвы. И зачем нам нужны были эти рассуждения? Для того, чтобы показать, что счет Омера, он вот, выражает какую-то ключевую идею молитвы. Ну, нетрудно догадаться, что не какую-то, а вот эту, вот, которую мы сейчас с вами проговорили. В счете Омера эта идея выражена, наверное, наиболее ярко. Алтер Ребе выносит законодательное решение, что если человек проговорил нусах счета Омера, то есть у нас есть определенный текст, сами мы не выдумываем, то, каким образом считается Омер, мудрецы установили определенный, вот то, что называется нусах, то есть шаблон, да, шаблон, проще говоря, текст в Сидуре написали, вот, каким образом надо считать Омер, и мы этот текст, в общем, большей частью зачитываем, да, и даже полезно, на самом деле, его зачитывать, а не произносить вслух, именно потому, что зачитывание пробуждает, согласно Торе, пробуждает кавуну, пробуждает намерение, то есть позволяет сосредоточиться лучше и осознавать лучше те слова, которые человек произносит в большинстве случаев. Вот. И этот текст, он мудрецами выверен, в соответствии, ну, скажем, в Сидуре Алтер Ребе, выверен в соответствии с требованиями открытой Торы и скорректирован в соответствии с требованиями Каббалы, внутренней Торы. Тем не менее, если человек произнес этот нусах, вот этот текст на непонятном ему языке, то тут нельзя говорить о там, недовыполненности или перевыполненности обязанности счета Омера. Счета Омера вообще нет, потому что человек не понимает, чего он читает. Он просто издал какие-то звуки, но при этом он ничего не посчитал, поэтому о каком выполнении, какой заповеди может идти речь. Содержанием заповеди счета Омера является именно счет, то есть вот это вот внутреннее действие, которое с текстом непосредственно, оно им связано постольку поскольку. С произнесением, там, с речью связано постольку, поскольку оно должно быть выражено на уровне речи, но никаким образом не обуславливается речью, не появляется в результате речи. Появляется счет именно в связи со внутренним душевным движением человека. Вчера, когда я составлял краткое содержание вот этих вот, один пункт, мы, по сути дела, прошли вчера один пункт этого пункта, то полез, вот на уроке мы с вами не успели это посмотреть, полез в Шульхан Арух, куда ссылался Алтер Ребе, заявляя, что в определенных заповедях вот этого первого типа, если кавоны не сопровождалось действия, то заповеди не выполнены с точки зрения даже требования письменной Торы. Ссылался он на 60-ю главу первого раздела Урахаим Шульхан Аруха, в данном случае Шульхан Аруха Алтер Ребе, на пятый его, этого, ее, вернее, этой главы пункт. И вы знаете, что-то мне подумалось, что, может быть, для нас будет полезно этот пункт проштудировать. Правда, не исключено, что мы на это и потратим. Он такой большой, что, может быть, мы на это потратим все сегодняшнее время. Но вот почему-то мне кажется, что это все равно лишним не будет, что это было бы, наверное, правильно. Давайте уделим этому немного внимания. Значит, сам раздел называется «Дин брохис крия шма вим црихим кавона». Закон благословений крия шма И нужна ли кавона? Наверное, так вот переведем. И нужна ли кавона? Это завершающий пункт в этом разделе, который, собственно, и занимается вопросами кавонес, вопросами вот внутреннего осознания того, что человек делает, внутреннего намерения, с которым человек выполняет заповеди. Наверное, в качестве такого небольшого вступления надо просто какие-то понятия основные определить. Значит, понятно, что действия человек может совершать осознанно или неосознанно. Если человек, там, не знаю, в трамвае вас толкнул, то совершенно не обязательно он толкнул вас, потому что хотел оскорбить или хотел проявить, показать, кто здесь хозяин. Может быть, просто тряхнуло трамвай, и он вас задел. В зависимости от этого, естественно, действие приобретает определенный характер. Если человек толкнул вас, потому что дернулся трамвай, то, наверное, значит, это произойдет вот каким-то таким специфическим образом. Иногда даже можно понять, почему это произошло. Если он пихнул вас для того, чтобы обидеть, это тоже будет изменит само действие, придаст ему некий характер особый. Если он толкнул вас, ну, там, локтем вас как-то так вот пошевелил, чтобы обратить ваше внимание на что-то, это тоже будет какое-то вот специфическое действие. Но действие само по себе будет примерно одинаковое. Там, перенесение массы тела таким-то образом. Значит, точно так же, ну, или примерно так же, в области выполнения заповедей, то есть мы можем совершать механически действия, не вовлекаясь в это действие совсем. То есть, ну, вот по инерции, знаете, как с утра разбудили, с утра с кровати подняли, разбудить забыли. То есть, ну, вот с утра проснулись, ничего не соображаем, там, по инерции, так как это процесс такой заученный уже годами, взяли там, омыли руки, сказали, мой да они, омыли руки, потом пошли там в туалет, еще вот где-то далеко находясь во сне, и, в общем, потом произнесли утренние благословения, потом пошли в синагогу, потом молились, ну, и где-то через несколько часов после этого пришли в себя. Проснулись. То есть, все, что происходило до этого, происходило, ну, в каком-то совершенно непонятном измерении. То есть, мы не участвовали в том, чем мы занимаемся. Картинка, в общем, ну, я не знаю, для кого она и насколько знакома, но по опыту своего общения с разными людьми, а главное, с собой, я понимаю, что это такая, ну, не то, что уникальная, это не то, что уникальный случай. Многие из нас, во всяком случае, большую часть своей жизни проводят вот в таком вот полусне, не будучи задействованы в тех вещах, которые совершают, не будучи вовлечены, осознанно, осмысленно вовлечены в те занятия, которыми, вот, в те занятия, которыми занимаются. С другой стороны, мы можем вовлекаться в те вещи, которыми мы занимаемся, скажем, в молитву. Ну, молитву здесь нечестно заниматься молитвой, потому что о ней там речь дальше и в другой плоскости пойдет. А с, там, ну, скажем, выполнением заповеди, то есть когда мы с утра перед молитвой накладываем тфилин, произносим благословение, мы можем быть в это задействованы, мы можем делать это не автоматически, а можем делать это сознавая что? Вот такое сознание, такое понимание, осознание значит, присутствие в действии, скажем, выполнение заповеди, оно и называется, собственно, кавоной. То есть это какое-то чувство, которое мы испытываем, выполняя заповедь, какое-то содержание мысленное, которым мы наполняем вот это действие, которое обуславливает это действие, которое одевается в него, выражаясь метким выражением наших мудрецов, как душа в тело. Она оживляет это действие, делает его действием не робота, а вот именно осознанным действием человека, которое выражает его любовь или страх – или там восхищение, ну, какие там эмоции у нас могут быть по поводу ложного выполнения заповеди. И вот эти кавонис, их есть много, я слышал, что их есть довольно много, начиная от самой базовой, начиная от самой фундаментальной кавоны, то есть просто осмысление того, что я выполняю заповедь. Я могу выполнять заповедь и, ну, просто вспомнить об этом где-нибудь под вечер, с утра выполнять заповедь, а потом под вечер сообразить, что я же, да, я же в синагоге был и там тфилин накладывал. А могу осознавать в момент выполнения заповеди не только тфилин, а с других заповедей, а мы море различных заповедей выполняем, слава Богу, на протяжении дня, осознавать, что я выполнял заповедь Всевышнего, выполнял волю самого Всевышнего. Это, в общем, такая вот простая, нормальная кавона. То есть, это примерно как, ну, если человек нас попросил о чем-то, и мы сочли нужным выполнить его просьбу, скажем, из уважения к нему, или из любви к нему, или из страха перед ним, то, выполняя вот это вот его поручение, мы сознаем, что мы выполняем поручение вот такого-то человека. Это не то, что какая-то запредельная духовная, недостижимый духовный финт, которым невозможно овладеть, или который... Это, ну, в общем, наверное, нормально. То есть, когда мы... это даже, может быть, проще, чем может показаться. То есть, в момент совершения заповеди, скажем, в момент наложения тфилин, ну, просто, вот, даже я не знаю, как это сказать, вот осознавать, я лучше слова не знаю, даже не думать об этом, а осознавать. Как мы можем осознавать то, что мы находимся в комнате, или не осознавать, находиться в каких-то мечтаниях, блужданиях, или там, в каком-то трансе, осознавать, что мы находимся в комнате, что мы осознавать то, что у нас есть руки и ноги, осознавать то, что мы дышим, осознавать то, что мы, ну, скажем, любим. Да? Вот так же мы можем осознавать и должны осознавать то, что мы выполняем, что мы находимся в процессе выполнения посланничества свыше, в процессе осуществления божественной воли, выполнения заповедей. Это самая базовая кавона. К ней может добавляться масса всякой разной всячины, которая описывается в книгах по внутренней Торе. Некоторые кавоны содержатся и в Шульхан Орухе, собственно, приводятся. Например, мы накладывая тфилин, мы можем осознавать, что накладывая ручной тфилин, мы подчиняем чувства, накладывая головной тфилин, подчиняем разум, то есть эмоции и разум, подчиняем их Отцу нашему, который на небесах, Всевышнему. Это сложнее, то есть здесь уже, если первое, это просто осознание, ну вот тут участие в действии, то есть думать в момент наложения тфилина, а наложение тфилин, как подсказывает нам само благословение, которое мы произносим, это действие, которым нас Всевышний осветил, дав нам этот приказ. Вот, просто это осознавать, вот и все. Единственная сложность в этом, это, ну вот, как в других вопросах осознания, это просто осознавать, это просто, ну, не знаю, как бы вспомнить об этом в какой-то момент, не уходить в забытье, не присутствовать в моменте выполнения заповеди, а не убегать из него, не выпадать из него. Даже насчет убегания это, конечно, сильно, потому что мы этим процессом не управляем ни в ту, ни в другую сторону. То есть нас уносят просто. Не уноситься. Вот. Возникает вопрос, естественно, логический. Насколько я понимаю, вот эта проблема, может быть, она стала более актуальной. Ну, вот психологи говорят, что в последних поколениях эта проблема становится все более и более актуальной в связи с информационным бумом, с тем, что нас захлестывает информацией, захлестывает отвлекающими моментами. В связи с этим мы с вами вот очень плохо держимся внутри реальности, и внутри самоосознания вот, склонны из нее выпадать. Нас все время куда-то уносят, и вот, как, в каком-то плане это не наша вина. На самом деле, насколько мне известно из книжек, которые описывают служение хасидское, а служение хасидское во многом связано с вопросом вот, осознания, кавоны, осмысленности, осмысленности и живости действия, выполнения заповедей. Эта проблема была во всех поколениях, посмею предположить, что она существовала с момента сотворения мира. То есть, ну вот как появился первый человек, у него, по всей видимости, тоже были отвлечения, тоже были выпадания вот из реальности, которые мешают служить Всевышнему полноценно, осмысленно, осознанно и так далее. Вот, чего от нас требуется. И, следовательно, работа по, с одной стороны, работа по вовлечению осмысленности в свое служение, она всегда была актуальна. С другой стороны, всегда было актуально понимание того, какого соотношения осознанности и действия требует от нас Всевышний. Точно так же, как мы, вот, привели мы в начале этих рассуждений, привели пример о том, что вот какой-то человек от нас чего-то требует, мы выполняем его требования, и сейчас мы с вами все время урока израсходуем на это вступление, что-то я увлекся немножко. Мы выполняем его требования и там, совершаем действие, которого он от нас хочет. Скажем, это наш работодатель. Он от нас требует таких-то действий. Вот мы приходим на работу и в течение там, какого-то определенного нашим трудовым договором количества часов мы занимаемся некоторой деятельностью на благо данной организации, в общем, выполняя требования работодателя. Эти действия, они могут вовлекать наше внимание, могут не вовлекать наше внимание. Ну, в зависимости от, если мы работаем на конвейере, там, свинчивая какие-то, собирая какие-то детальки, то, наверное, внимания от нас много не требуется. От нас требуется именно механическое такое внимание, при этом мы можем думать о своем, о чем-то, и механически, как автомат, скручивать там эти детальки. Если мы занимаемся какой-то вот такой интеллектуальной деятельностью, скажем, работаем в научно-исследовательском институте и участвуем в некотором проекте, то очень трудно, значит, неосмысленно автоматически заниматься какой-то вот креативной такой деятельностью. Тут мы вовлечены по обязанности. Так вот, возникает вопрос, насколько мы, каждый еврей, он является работником Всевышнего, работает в его проекте, выполняет действия, в которых Всевышний от него хочет, занимается мыслительной деятельностью, которую Всевышний от него хочет. Естественно, возникает так, как автоматически выходит так. Не получается у человека быть стопроцентно задействованным осознанно в тех действиях, которые относятся к области служения, то, следовательно, необходимо понимать, вот насколько критично вот это осмысление. Дело в том, что, скажем, вот на этом конвейере, если мы с вами будем думать о своем, и это не будет приводить к травмам, не будет приводить к браку. То есть, ну, наши руки, вот они как-то отдельно от нас, они будут исправно свинчивать вот эти вот детальки, которые перед нами по конвейеру едут. И мы не будем пропускать детали, у нас не будет от того, что мы думаем о своем, попадать там руки куда-нибудь, да, то есть мы не будем терять трудоспособность. То работодателю, в общем, должно быть, по идее, наплевать на то, о чем мы думаем. Ну, для него главное получить результат, получить вот именно свинченные детальки, детальки свинчены качественно, в нужном количестве. Какое дело ему до того, о чем мы думаем? Это не является показателем хорошей или плохой работы. Показателем хорошей или плохой, он будет доволен, если все в порядке на уровне действия, а уровень наших мыслей, наших эмоций его не интересует. С другой стороны, в какой-то иной деятельности, предположим, ну вот, скажем, вот мы привели в качестве примера деятельность там, трудовая деятельность в научно-исследовательском институте. Если ученый, занимаясь своей работой, которая обязана вовлекать его внимание, он не будет задействовать свое внимание в должной мере, там сядет за стол, начнет там придумывать что-то по работе, ну и отвлечется и станет думать о каких-то своих там собственных делах, то он тем самым убежит с этой работы, он будет саботировать свой труд. И его работодатель, он не будет доволен тем, что он вот, не успел придумать то, что от него требовалось. А почему? Потому что думал в этот момент не о том. То есть он с точки зрения своего регламента, своего труда, он обязан был думать о своей работе, то есть о своем научном исследовании, о своем проекте, а думал о другом, ну и в результате там, не успел, не уложился в сроки или там, совершил ошибки и так далее. Так вот, в служении Всевышнему, в выполнении заповедей, какой регламент-то? То есть, нужна кого она, не нужна? Вот это вот внутреннее, нужно Всевышнему от нас, чтобы мы были задействованы в служении, чтобы мы были осознаны в служении? Или ему достаточно того, чтобы мы механически выполняли свои действия? Ну, уже как бы интуитивно понятно, и, наверное, все знакомы с какими-то источниками на этот счет. Всевышний хочет от нас, чтобы мы были задействованы в служении, выражая словами мудрецов, рахмона либо бой. Всевышний требует сердца. То есть, он, да, хочет, чтобы человек был задействован в служении. Ну, остается вопрос, так как мы понимаем с вами, вот моя гипотеза, что это было актуально в любом поколении. В любом поколении человек стопроцентно не может быть задействован в служении, потому что есть помехи его внутренние, связанные просто с его конструкцией, с тем его устройством, которое, кстати говоря, соответствует божественному замыслу, вот с тем, как Всевышний его создал. Есть проблемы с сосредоточенностью, есть проблемы с осознанностью. Вот для того, чтобы быть полностью осознанным, это надо совершить над собой невероятную работу. То есть вот как-то себя преобразовать, переделать, надо усовершенствовать. Следовательно, должны быть какие-то, должно как-то определено быть, каков процент осознания, как мы можем понять, Всевышний доволен нашим служением или нет? Вот какой, в чем мы, вот мы с вами выделили в ходе беседы заповеди, в которых главным является в чистом виде действия, а есть заповеди, в которых главным является вот именно внутреннее содержание. И вот тех заповедей, в которых главным является действие, по всей видимости, кавона, там, чувства, они не будут тем, что задерживает, выражаясь таким вот логическим термином, миакев. То есть, не будет тем, что делает заповедь невыполненной. Ну, в конечном итоге, задумались мы во время выполнения заповеди тфилин, и думали там о своем, о том, что мы сами поняли, что мы тфилин наложили уже там спустя там, полчаса. Тем не менее, заповедь тфилин, она была выполнена, ее переделывать не надо. Вот сегодня мы заповедь тфилин выполнили так. Завтра с Божьей помощью сосредоточимся получше, соберемся, и у нас, значит, мы осознанно выполним заповедь тфилин завтра. А завтра не получится, так послезавтра. То есть здесь это не является невыполненным. А вот если мы с вами, скажем, выполняем заповедь другую, о которой речь пойдет в этом отрывке, который мы с вами затеяли, значит, изучать, но, по-моему, изучать будем уже, ну, сейчас посмотрим, сейчас постараюсь быстренько закруглиться. Чтение Шма, и мы взяли и прочитали неосмысленно чтение Шма, мы прочитали Шма неосмысленно, то, значит, выполнили мы заповедь или нет? Вот про счетомера мы теперь знаем, нет, не выполнили. То есть, если мы просчитали счетомера, просчитали в кавычках, счетомера, не поняв, чего мы сказали, то есть мы сказали, ну, там, сегодня три дня счетомера, даже по-русски, сегодня три дня счетомера, а при этом мы не поняли, чего мы сказали, то есть мы отвлеклись и в этот момент думали совсем о другом, то нам надо еще раз, значит, говорить, нам надо еще раз посчитать омера, потому что не состоялся счетомера. Мы не понимали, что мы говорим. Ну, а тем более, по-русски мы... Понятно, что это тонкие вопросы. Вообще все вопросы, связанные с внутренним миром человека, они тонкие, противоречивые, там, такие, не плоские. Поэтому, если мы по-русски сказали сегодня три дня счета Омера, то, наверное, ну, даже если мы это сказали совершенно автоматически, мы все равно что-то, наверное, там поняли. А если мы сказали это по-японски, не зная японского языка, просто по транскрипции какой-то, то ничего не произошло. То есть нам надо переделывать эту заповедь. Тфилин нам не надо еще раз надевать, если мы совершили это действие неосознанно, не вложившись в него, а тем более вложившись не полностью или как-нибудь еще. А вот первую строчку Криешма или счет Омера нам придется переделывать. Все. Как-то я увлекся, как бывает. Так, теперь вот этот вот пункт, пятый пункт из 60 главы Шульхан Аруха. Кола мицвес црихейс кавона лацейсей дей хойва басиес эйса мицва. Вим асоо было и кавона лацейсей дей хавосы элэ кемисасек беалма. Ой, ликавона ахерес, влой лишем эйса митсва, лой йоце идейхей восе минатейра. Значит, первый тезис, который Ребе обозначает. Всякая заповедь, вернее, все заповеди нуждаются в кавоне для того, чтобы выполнить их по обязанности. И если человек выполнил заповедь без кавоны, без кавоны какой? Без кавоны лацейс едейхей восы, без намерения ее выполнить. То есть он выполнил ее в чистом виде, автоматически, без всякого намерения выполнить заповедь. Ну вот так, как мисасек. Что значит мисасек? Человек прислонился к стене и в субботу, предположим, и включился, там прислонился, не заметил выключатель, и свет раз, и включился. Его там попой, скажем. Это называется мисасек. То есть он не собирался включать свет вообще ни в какой, даже не думал. Ну, просто не заметил выключатель, и вот так вот получилось. То точно так же, как в Шаббас, он не несет ответственности за такое действие с точки зрения требований письменной Торы, во всяком случае. Да и с точки зрения устной. Там есть тонкая в этом проблема, но это уже другой разговор. Точно так же, если он заповедь случайно вделся в тфилин. Нет, ну, много есть заповедей, которые мы можем выполнить, совершенно не собираясь их выполнять. То есть мы не занимаемся ими. Так вот, если человек сделал кемисасек, ой, лыкаво на ахерес, или если он выполнил какую-то заповедь для другого намерения, не для выполнения заповеди, а для каких-то своих интересов, а его интересы каким-то образом совпали с интересами Всевышнего. Тряс лулавом для того, чтобы было попрохладнее, как веером. Тряс лулавом, как веером. То лой йоцей дейхевоса минатейра, то он с точки зрения письменной Торы не выполнил свои обязанности. В ей шоэмрем шемитсвес эйнси, это одно мнение. В ей шоэмрем шемитсвес эйнсрихес кавона. А есть мнение, что заповеди не нуждаются в кавоне, не нуждаются в намерении. Веафа мисасек йоца бедевит. И также человек, который занимался заповедью не ради ее выполнения, а как бы она у него сама выполнилась, так получилось у него, то бедевит постфактум, он вышел по обязанности. Он свою обязанность да выполнил. Еще раз, первое мнение. Все заповеди нуждаются в кавоне. Если вам кто-то скажет, что такого мнения нет, ну, плевать в лицо не надо, это неинтеллигентно. Ну, заметьте ему, что он не прав. Все заповеди нуждаются в кавоне. Если человек совершил какое-то действие, но он вообще ни сном, ни духом не собирался выполнять божественную волю этим выполнением этого действия, то он ее не выполнил. Просто не выполнил ее в буквальном смысле вообще. Это невыполненная заповедь, ему надо ее переделать. Тем более, если он выполнил действие, которое могло бы быть заповедью ради своих каких-то интересов, то он не выполнил заповедь. А второе мнение – нет. Конечно, он не прав. Если он выполняет, занимает служением автоматически, то он не прав. Только бедиэвид можно считать такую заповедь выполненной. То есть только постфактум, только с точки зрения требований, типа, ну уж, если так получилось. Но, тем не менее, это так. Вот с точки зрения бедиэвидных требований можно считать такую заповедь выполненной. Веалоха кисвора решойна. Ну и как мы с вами неоднократно говорили, особенно в последнее время, упоминали об этом часто, существует множество мнений, может быть, в Аллахе множество мнений, но Аллаха так или иначе идет по одному из них. Здесь по какому мнению идет Аллаха? По второму мнению. То есть, чтобы девят, заповедь автоматически выполненной, является выполненной. С определенными оговорками. Бамэ дворим амурим, а в какой, ну, оговорки какие? Бэмитсвэ шэльтэйра. Это в области заповеди из письменной Торы. А вол бешил ли бешил диврей сойфрем, ешоймим шалоха шейну срих и кавона, значит, самое важное, неправильно сказал. По первому мнению, валоха кисвора решойна, валоха по первому мнению, что заповеди нуждаются в каване, да? Но с некоторыми оговорками. Какими оговорками? Это справедливо в отношении заповеди письменной Торы. Однако в отношении заповедей из устной Торы есть мнение, есть те, которые говорят, что алоха, что эти заповеди не нуждаются в кавоне. В Еиш Холкин, а есть те, которые спорят с ними. К мойши из барбы симон тофайнхэй, как будет объясняться там дальше, в криешма ги минатейра. Так вот, заповедь криешма, о которой в этом пункте идет речь, если вы помните еще заголовок этой главы Шулхан Аруха, это заповедь из письменной Торы. Ведь цриха кавона ледивра кель, она нуждается в каване по всем мнениям. И даже по мнению тех, имеется в виду неалахическому мнению тех, кто говорит, что заповедь даже из письменной Торы, если она, не нуждается в кавоне. Микол моким бекри шма цорих кавона залейф. Даже по их мнению, чтение шма нуждается в кавоне. Нуждается в намерении, в сердечном намерении, как бы. Шиёвин маши го эмер бифив, то есть человек должен понимать, что он произносит своими устами. Влой омрушейн цриха цорих кавона, и то, что мы встречаем с вами, такое мнение, что не нуждается в кавоне чтение шма, эла бе кавон лацейси дей хойво, только лишь, то есть нужна только одна база, вот эта базовая кавона из наших рассуждений выше, выполнить заповедь, выполнить волю Всевышнего. А вол цорих кавона заинен, клоймар, шилой и гаргер, бедвори махерим, то есть, что человек, требуется от человека кавона в том плане, чтобы сосредоточиться и не думать о посторонних вещах, кидейши и кабель малху шамаем, беаскома салеев, то есть принять на себя царство небес, согласие, как он здесь говорит, с согласием сердца, вейна дойма лишар митсвейс, шехен митсвес асия, и вот, так вот, в этом плане чтение шма, эта заповедь не похожа на другие заповеди, которые представляют собой, которые выполняются на уровне действия. Вихол шиоса митсвойсо, афальпи шилой кивен, кивен ло арей кием митсвес асиосо. И вот, значит, заповедь, что он ее выполнял, и не имел кавоны, он все равно выполнил, по крайней мере, обязанность ее сделать на материальном уровне. Элошейн зе мина муфхра. Единственное, что это будет не заповедь, не красиво выполненная, скажем, а недостаточно хорошо выполненная. Веколшикен им кивен лацейс, а тем более, если он имел намерение ее выполнить. А фальпиши гиргер бо бемца бедвори махерин, несмотря на то, что в процессе ее выполнения человек размышлял о каких-то вот посторонних вещах. Йоцал и Диври Якорь, он при этом выполнил эту обязанность, выполнил свою обязанность по всем мнениям. Сейчас повторим эту мысль, насколько я ее понял, потому что на самом деле текст очень сложный, и даже, может быть, более сложный, чем слушатели могут себе представить. Ну вот, насколько он в моей голове во что-то сложился. Резиверакон. А вол крия шма вот фила, но чтение шма и молитва, шехен кабола сой малху шмаим, которые представляют собой заповеди, выражающие принятие на себя ярма Царства Небес. Ой, сидур швохим, или прославление Всевышнего. Эйней бадзин ши и львовой пойнали дворе махерем. Здесь негодно, не годится, чтобы сердце человека отвлекалось на другие вещи. То есть, значит, есть мнение, что заповеди нуждаются в кавоне, есть мнение, что заповеди не нуждаются в кавоне. Аллахическим является мнение, что заповеди, да, нуждаются в кавоне. В какой кавоне? В области, ну, наверное, большинства заповедей, выполняющихся в действии, вот это деление, которое мы в беседе нашей отметили, два типа заповедей, там достаточно просто намерения выйти, то есть вот просто осознанности действия в том плане, что вот я накладываю тфилин, и я при этом, ну, я понимаю, что я выполняю какое-то действие, я выполняю волю Всевышнего. Большего от меня требуется, конечно, но для того, чтобы заповедь украсить, я могу большую духовную какую-то работу произвести, совершая это действие. Но как, для того, чтобы заповедь была выполненной, я, накладывая тфилин, не должен иметь в виду, что я делаю как в качестве массажа, там массаж руки или массаж головы, а что я выполняю заповедь Всевышнего. А все остальное, ну, там, то есть, при этом я могу, голова моя может быть занята еще кучей всяких вещей. А вот в чтении шма и молитве, скажем, то это не годится. «Вехол зэбэ посу кришнша крешма». Все это относится к первому стиху крешма. Имеется в виду «шма Исроль, авай лэкейн, авай эхон». «Шигу шма Исроль, шигу икер каболэз малхус шамаем». Это главный момент в шма, который имеет в виду принятие на себя иго Царства Небес. «Вэхэн бивроха решойна шэль тфилы». Также в первом благословении молитвы, шмонесра имеется в виду. А вол ме вэогавто вэйлах, начиная с вэогавто и так далее, но это уже имеет отношение к решма. Эйн кавона мяковис бэдевит. Кавона уже не представляет собой, то есть вот эта вот полная сосредоточенность, она не представляет собой момента, который отменяет выполненность заповеди, скажем. Ва, филу, ну и так далее. И Рэбе перечисляет различные детали этого. Сейчас, ну, так как Решмана сейчас прицельно не интересует, сейчас мы посмотрим, что нас еще может интересовать здесь. Одну секунду. Ну, тут в дальнейшем Рэба в скобках уточняет какие-то моменты, которые касаются чтения шма, с точки зрения вопроса, скажем, какие части крия-шма относятся к выполнению требований письменной Торы, какие относятся к выполнению устной Торы. Но это сейчас нас не очень тревожит. Так, ну и давайте продолжим рассуждение уже на следующем уроке.